Последний язычок пламени трепыхнулся на легком ветерке и не в силах противостоять ему, тут же угас. На месте совсем недавно горящего костра теперь осталась лишь горка, тлеющей, хотя и довольно ярко, золы.
Братец, да мы совсем забыли за костер!»
Юноша встрепенулся от слов собеседника, сидящего напротив него, и бросился подбрасывать в едва не угасший костер сухие ветки. «Ну надо же!» Так увлекся рассказом, что забыл обо всем на свете. «А что, интересно было? Не то слово! Сколько удивительных вещей в мире! Это же надо!»
«Пытливый ты, братец, человек! Иному все равно, что вокруг него творится! Ему бы сытым быть, да нужды не знать!»
Сытым быть — это тоже неплохо, ну а между трапезами чем себя занять? Нет, без каких-либо забот и увлечений жить неинтересно.
Вот здесь ты прав, тут мы с тобой единомышленники. Именно тяга к познаниям и подтолкнула меня к путешествиям. Именно благодаря ей, родимой, я так много увидел и узнал. Вот только увижу ли впредь? Чует мое сердце, что на этом уединенном клочке суши, заброшенном посреди океана, доведется пробыть мне долгие годы.
Ностальгическую грусть на рассказчика, возможно, навели монотонно накатывающиеся на берег волны, легкий шорох в кронах деревьев да унылое потрескивание в полуугасшем костре. «Да не грустите вы, Дон Хосе! Я понимаю, что чужбина тяготит вас. Тоска по родным местам и близким для вас людям угнетает вас. Но мне почему-то верится, что все образуется. Возможно, когда-нибудь сюда приплывет большая лодка с вашими соотечественниками. Возможно, мы сами попытаемся построить нечто подобное, и вы отправитесь на этой посудине к родным берегам. Без надежды жить нельзя». В это время тлеющий жар угасшего было костра вдохнул огонь в подброшенные сухие ветки, и пламя с новой силой запрыгало и заиграло на ветру, озаряя яркими бликами вмиг повеселевшие лица собеседников. «Вот видите, Дон Хосе, вот вам пример того, что никогда не следует терять надежду. Сама природа подсказывает вам, что всегда все может перемениться к лучшему».
«Ну ты, братец, оптимист! Да разве я что-либо имею против? Если бы я унывал, сумел бы я выкарабкаться из стольких передряг, уготованных мне проказницей судьбой? Нет, я не о том. Просто иной раз рассчитываешь на одно, а получаешь совсем наоборот. От одной ситуации ожидаешь всевозможных неприятностей, а в итоге складывается все как нельзя лучше. Иной раз предвкушаешь удачу и веселье, а все оборачивается так, что уж и не знаешь, как выпутаться из подобной передряги. Ты вот сказал, что, возможно, прибудет корабль с моими соотечественниками на борту. А ты знаешь, сколько беды может принести на этот остров подобный визит? Это почему же? Да потому, что и тебе, и твоим соплеменникам чужестранцы могут доставить много зла».
«Да что вы такое говорите, Дон Хосе? Мы миролюбивые люди. Мы не желаем никому зла. Мы радушно встретим прибывших на остров гостей. Как же можно будет на наше радушие ответить злом?»
«Братец, да ты не настолько умен, как я предполагал. Ты, конечно, прости меня за эти слова. Я без зла, как бы в шутку. Но в чем-то я все-таки и прав. Ты что, разве сам не видишь, что мир далеко не совершенен, что зла и противоречий в нем иной раз больше, чем добра и здравого смысла? Чего уж ты хочешь от чужестранцев, если вы сами-то тут себе жизнь усложняете? Кому нужно это бессмысленное деление между племенами на охотников и земледельцев? У нас тоже есть и те, и другие, иное множество людей всевозможных профессий. Ну и что? Живем все вместе под одной, так сказать, крышей и не шарахаемся друг от дружки, как черт от ладана. Что вам легче от этого?»
Бранко тяжело вздохнул, Для него это была самая болезненная тема. Думаете, я над этим не замысливался? Мне это самому не нравится. А что поделаешь, так повелось издавна. А жрец следит, чтобы все неукоснительно соблюдалось.
А жрец что, пуп земли? Ты считаешь, что все то, что он говорит, это истина в последней инстанции? Ты извини, что я говорю тебе эти крамольные речи, но я вижу, что тебе можно довериться, не опасаясь быть непонятым. Так вот, у нас тоже имеется уйма своих жрецов, всевозможных проповедников и правителей. Они тоже говорят чинные речи, грозятся карой Господней. Народ внимает их речам и мысли даже не допускает о том, чтобы перечить сказанному. Но проходит время, и тот, кто умеет соображать, смотрит на вчерашних живых богов иными глазами. Оказывается, эти праведники, причисленные к лику святых, на словах говорили одно, а на деле занимались совсем другим. Слышал бы ты, чем занимался на досуге после речей праведных Папа Пий, к примеру. Кровавые и развратные оргии, всеобщее грехопадение в совокуплении со своими родственниками и свитой, купание в теплой крови младенцев и материнском молоке молодых женщин. И это глава Святого Престола. А что творится на нижних ступенях этой иерархической лестницы? Это же представить только!
Рассказчик тяжело вздохнул, подбросил в костер еще немного веток и, переведя дух, продолжил.
«Видел бы ты, что вытворяла в Европе инквизиция. Я так понимаю, что каждый человек — хозяин своей судьбы. Хочет он верить в Бога или там еще во что. Это его личное дело. Не хочет — значит, так ему сподручней. Как можно силой принуждать к чему-то? Увы, люди любят сами создавать проблемы. Инквизиция образовала обширный аппарат устрашения и наказания для тех, кто не служит фанатично идеалам веры. Огромнейшее количество всевозможных сыщиков, доносчиков, тех, кто выведывает о малейших проявлениях вероотступничества, писарей, палачей, иных нахлебников, которых нужно содержать, оплачивать их труд, если это определение подходит к тому, чем они занимаются. И это все из государственной казны, как будто этим средствам нельзя найти лучшего применения, хотя не только из государственной. Все состояние того, кто отправлен инквизицией на дыбу, переходит в собственность кого бы ты думал. Правильно, инквизиции. Поэтому не стоит удивляться тому усердию, с которым они отправляют на чистилище виновных и безвинных. А то, что безвинных гибнет в этой бессмысленной бойне больше, чем виновных, если их можно назвать таковыми, это понятно любому здравомыслящему человеку.
Отдаленный крик ночной птицы на какое-то мгновение всколыхнул тишину, окутываемый уютный мирок, царящий вокруг костра, сбил с мысли рассказчика, но все же он спустя минуту, когда снова воцарилась для собеседников тишина, продолжил свой рассказ.
И что самое интересное, если не сказать больше, это то, что в каждой стране карающий меч обрушивается на головы несчастных, исходя из местных обычаев и нравов. В одной стране рубят головы за то, что не соблюдается православная вера, в иной – католическая, в третьей – мусульманская и так далее. Я и сам толком не разберусь во всем этом. Где же логика?
Рассказчик снова перевел дух.
Весь парадокс, на мой взгляд, состоит в том, что всевозможными верами, ритуалами и прочим, люди сознательно усложняют себе жизнь. Казалось бы, с каждым годом, с каждым столетием человек что-то усовершенствует, изобретает. Быт его и жизнь в целом становятся намного комфортней. Вместо примитивных лодок стали строить большие корабли,
Вместо примитивных повозок с колесами, выпиленными из ствола толстого дерева, строятся роскошные экипажи и дилижансы на рессорах и с мягкими сиденьями. Кто-то придумал ткацкий станок, кто-то ганшпук, кто-то иной механизм для облегчения человеческого труда. Удобно? Конечно. Но в вопросе вероисповедания человек окружает себя уймой всевозможных запретов, усложнений и прочего-прочего. Я сам над этим не раз задумывался. То же самое происходит и у нас. Сколько даров мы возлагаем нашим богам. Таким огромным количеством всевозможной пищи мы могли бы долго питаться и безбедно существовать. Но все это пропадает, растаскивается зверьем, птицами, а мы в это время живем впроголодь. Да это, братец, еще полбеды. Хуже, когда напрямую страдают люди. Ведь у многих народностей в жертву приносились, да во многих и сейчас приносятся именно люди. Вдумайся! Люди! Чтобы им лучше жилось на этом свете или чтобы ублажить почитаемого ими, но никем никогда невидимого божества, чтобы тот, дескать, сниспослал им эту прекрасную жизнь, принося в жертву самих себя. Ты можешь привести мне пример чего-либо более абсурдного? В ответ лишь мерный шум моря да тихое потрескивание горящих в костре веток. Вот и я так думаю. Я перечитал множество всевозможных хроник и прочего. Столько там подобных свидетельств, сколько народов, столько и драм. Перечислять можно бесконечно. Вот, например, один только раз в жизни я слыхал о скифах. Это какая-то народность, обитающая в степях где-то там, далеко на востоке. Если мерить, конечно, с позиции страны, в которой я вырос. Ну, и что ты думаешь дивного я услышал? О каком-нибудь уникальном открытии, которое облегчит жизнь будущих поколений? Как бы не так. Просто я узнал о деталях захоронения местных царьков, или вождей, или кого-то из знати. Я уж и не помню. Так вот, собирается процессия, и отправляется она с телом усопшего куда-то в степь, чтобы там, среди бескрайних просторов, предать тело земле. Обрати внимание на такую невинную подробность. Они убивали на своем пути всех, чтобы, дескать, никто не проведал о месте захоронения. И в то же время над могилой воздвигали огромный курган, который был виден издалека, и ни для кого не составляло секрета, что там находится. Насколько более знатен был усопший, настолько и выше воздвигался курган. А по прошествии какого-то времени вокруг кургана вбивалось множество палей, такое же количество юношей приносили в жертву. Их тела привязывались к этим палям, чтобы те, дескать, охраняли усыпальницу усопшего. После этого люди расходились, а за тела несчастных принимались, как ни грустно догадаться, птицы и звери. Вот где ужас. А ты говоришь, что бессмысленно пропадают ваши дары, плоды земледелия да дичь. Те юноши были молоды и красивы, они могли дать жизнь новому поколению, да и сами счастливо прожить жизнь, которая для них, по сути, только начиналась, но вместо этого по причине кем-то придуманного, а иными бездумно использованного ритуала, тела их исклевывали птицы, солнце и время разлагало их трупы, и они все превращались в бесформенную груду зловония и тлена. И это все должно охранять усыпальницу вождя? Значит, сильный, крепкий и здоровый юноша – плохой охранник, а груда разложившегося мяса – хороший? Бред! Рассказчик на некоторое время умолк, переводя дух после долгой тирады. Его собеседник также молчал, наблюдая за причудливой пляской языков пламени в костре, словно боялся или просто не хотел нарушать гнетущую тишину. Рассказчик тем временем как бы с ленцой дотянулся до лежавшей рядом сухой ветки, подержал ее некоторое время в руках, словно бы раздумывая о том, как с ней поступить, и потом столь же вяло бросил ее в костер. Сопротивлялась она огню недолго, и вскоре уже на ней прыгали первые языки пламени. «Вот такие-то, братец, дела! Вот так мы и живем! А ты говоришь, жалко приносящих в дар плодов! Жалко людей, гибнущих ради этих плодов! Как ты смотришь на то, чтобы приносить людей в жертву, ради того, чтобы боги послали дождь, чтобы воспрепятствовало бы засухе, и, следовательно, это принесло бы хороший урожай? О моем мнении по этому поводу вы можете догадываться. Ну, а если действительно предположить, что этим люди спасают ситуацию, гибель одного человека предотвратит голодную смерть многих? Ты что, вполне серьезно считаешь, что долгожданный дождь пойдет только из-за того, что умертвят кого-то из бедолаг? Вот из-за своего невежества люди и страдают. Любой разбирающийся в науке человек скажет, что атмосферные процессы развиваются по своим законам, и никакие жертвоприношения изменить их не могут. Солнце испаряет воду в озерах, реках, морях и океанах. Она в виде пара поднимается вверх и образовывает облака. Вверху царствует холод, который этот пар преобразовывает снова в воду, а та в виде дождя и обрушивается обратно на землю. Так всегда было, есть и будет, и никакие жертвоприношения этого не изменят. Вот и вы здесь. Стоит налететь урагану или затрясет остров, вы сразу же со всех ног спешите к вашим каменным истуканам и харч свой с собой тащите. А ведь штормы и ураганы на морях — это ведь вполне обычное явление. И хоть вы все живое свалите у подножья этих ваших латумбов, да еще и сами сверху ляжете, штормы и ураганы все равно будут и впредь, и ничто это не изменит. Вот насчет землетрясения, тут я могу понять ваше замешательство и страх. Для вас это действительно нечто удивительное. Бранко, копавшийся до этого прутиком в костре, как бы перелопачивая золу, вмиг замер и поднял голову. Видимо, затронутая тема была для него особенно интересной. Действительно, он не раз задумывался над причиной этого удивительного явления, изредка будоражившего его остров. «А что, для вашего народа это разве не чудо?» Дон Хосе в задумчивости потер щеку. «Да нет, отчего же? Многие до сих пор дивятся этому редкому явлению природы. Это действительно ужасно. Эта колоссальная сила может стирать с лица земли целые города. Во время землетрясений, бывает, гибнет множество народу. Все это так. Все это, конечно же, печально». Дон Хосе с досадой швырнул в костер сухую ветку. «Только зачем, никак не пойму, приплетать сюда богов? Они-то здесь при чем? Раньше это вселяло различные кривотолки, поскольку было необъяснимо. Сейчас же науки в Европе развиты вполне неплохо. Все это усовершенствуется, продвигается дальше. И сейчас ученые могут объяснить очень многое из того, что раньше толковалось как диво Господнее. Так вот и с землетрясениями». Бранко недоверчиво покачал головой. «Мне жутко интересно узнать побольше всего, что с этим связано. Я и сам раньше дивился этому чуду, но мне что-то не верится, что можно вот так просто словами объяснить его причину». «Можно, братец, все можно. Тебе, правда, человеку несведущему в этом деле трудно будет разобраться, но я-то в этом понимаю, ты уж мне поверь, поскольку знаю об этом не понаслышке, а сам досконально занимался изучением этой проблемы. Что поделать, характер у меня такой. Все мне интересно, до всего хочу докопаться. Я же говорил, вот это мое любопытство и заставило меня в свое время засесть за книги, да за изучение всевозможных наук, а затем,
пуститься в дальние плавания и путешествия. Впрочем, одно не исключало второго. Все это дело я умело сочетал. Плавание — это ведь вещь продолжительная. За это время многое можно успеть сделать. Так вот, во время одного из плаваний мы высадились на берег, где нас в скорости настигло сильное землетрясение. Я был настолько потрясен этим удивительным явлением, что дал себе зарок тогда разобраться во всем. После этого я вел научные исследования на борту судна. Возвратясь в свой родной Кадис, я засел там за научные труды, но так и не удовлетворив своего любопытства, отправился в Мадрид. Там изобилие библиотек и научных центров. Вот там-то я многое понял, приобрел нужные мне инструменты, с помощью которых и продолжил затем свои наблюдения в дальнейших своих плаваниях. Дон Хосе снова перевел дух. Получалось, что это была не столько беседа, сколько монолог одного человека. «Я понимаю, что тебе это очень интересно, но боюсь, что так сразу ты все не поймешь. Когда-нибудь я поподробнее все растолкую, а пока что объясню в двух словах. Понимаешь, там, внутри Земли, ведь тоже происходят свои процессы, наподобие тех, что происходят вокруг нее в атмосфере. Там тоже множество всевозможных нюансов, которые влияют на то, как поведет себя поверхность земной коры. Да в основном, на земном шаре, что доказал своим плаванием Колумб, это отдельная история, я ее тебе потом расскажу. Все спокойно. Люди живут, не опасаясь, что рано или поздно придет время, и земля под их ногами заходит ходуном. Но много на земле и так званых сейсмических зон, где довольно часто, а то и постоянно происходят землетрясения. Вызвано это многими причинами. Подвижкой различных пород в недрах земли, вулканической деятельностью, напряжением в земной коре и так далее. Мало того, землетрясение можно не только объяснить, но и предсказать. В ответ на вскинутые от удивления брови Бранко Дон Хосе продолжил. «А ты думаешь, чем я занимался все это время, а? Вы ведь после кораблекрушения бросились туда, чтобы нагрести кучу бессмысленных безделушек, а я возвратился туда лишь для того, чтобы забрать приборы и инструменты, с помощью которых и следил за сейсмическим состоянием острова». «Да что вы такое говорите, Дон Хосе? Вы же все это время поправлялись от пережитого. Мы с вами обучали друг друга, каждый своему языку, что у нас получилось вроде бы неплохо. Вы к тому же еще и просиживали за своими книгами, обучая при этом и меня чтению и письму. Когда же вы успевали следить еще и за островом?» Дон Хосе добродушно улыбнулся. «Нужно, мой друг, все успевать, иначе жизнь будет неинтересной. Я бы сказал, неполной. Но ты, пожалуйста, не сбивай меня с мысли, поскольку я сейчас скажу нечто такое, от чего у тебя перехватит дух от удивления». Бранко насторожился, а рассказчик тем временем продолжил. «Так вот, я внимательно следил за островом и наблюдал за приборами и во время затишей на острове, и уж тем более во время землетрясений. Мои наблюдения подтолкнули меня к выводу, что в недалеком будущем, причем весьма недалеком, на остров обрушится землетрясение небывалой силы». Дон Хосе проследил за реакцией юноши и продолжил свой рассказ. «На мой взгляд, сильно бояться этого катаклизма не стоит. У вас нет таких больших строений наподобие тех, что строим мы в Европе. Поэтому опасности быть погребенными под обломками жилища как таковой нет. Ваши легкие и небольшие хижины почти невесомы, да и достаточно переждать бедствия на равнине, и все минуется без серьезных последствий. А вот кому по-настоящему навредит это землетрясение, так это вашим богам».
Бранко сделал от удивления большие глаза, а Дон Хосе, как хороший рассказчик, сделал небольшую, еле заметную паузу, наслаждаясь моментом, и продолжил. Вернее, не самим богам, а тем скалам, в которых, согласно преданию, обитают их духи. Вы ведь во время предыдущих землетрясений забивались по углам своих хижин, да и молили богов, чтобы они сжалились над вами, поэтому и не могли видеть то, что видел я. А увидеть мне пришлось одну прелюбопытнейшую речь. Все дело в том, что во время последнего землетрясения, обрушившегося на остров, я поспешил не куда-нибудь в укрытие, а со всех ног бросился к вершине горы, чтобы понаблюдать, что будет происходить там, на самой верхушке. Для меня ведь самого в этом явлении много загадок остается. Еще никогда раньше во время землетрясений, да я-то всего попадал в них лишь дважды, я не находился на какой-нибудь возвышенности. Мне всегда казалось, что во время землетрясений в горах творится что-то более ужасное, нежели на равнине. Что-то наподобие того, что происходит на судне во время большого волнения на море. Ведь если на палубе качка ощущается не настолько явно, то там, наверху, на Крюсь-Марсе, амплитуда колебаний настолько большая, болтанка ощущается настолько сильно, что иногда сменившийся с вахты вперед смотрящий не может устоять на ровной, казалось бы, палубе. Его качает со стороны в сторону так сильно, что он не может иногда сделать даже одного шага. Дон Хосе посмотрел задумчиво куда-то вдаль, словно увидел там вдали что-то за горизонтом, и продолжил свой рассказ в более живом темпе. «Ну да это все, собственно, тебе ни к чему. Скажу о главном. Так вот, я наблюдал за этими каменными изваяниями Латумба и Ламумба. Признаться, раньше я считал, что эти каменные возвышения, венчающие вершину горы, твердый скальный монолит, прочный и нерушимый. Во время землетрясения, подойдя к ним на достаточно близкое расстояние, я к удивлению своему заметил, что они качались настолько сильно, что едва не опрокинулись на бок уже тогда, хотя сила земных толчков была явно небольшой. Исходя из этого, я решил, что оба этих каменных колосса — это не часть скалы монолита, а такие себе огромные два валуна, как бы поставленные на торец, поэтому и очень неустойчивые. Возможно, когда-то раньше оба они составляли с подножием горы одно целое, не спорю. Возможно, со временем землетрясения просто-напросто отломили или надломили твердыни этих колоссов, сделав их валунами. Возможно. Но то, что сейчас ваши Латумба и Ламумба, это просто, повторюсь, огромные валуны, находящиеся в очень неустойчивом положении и готовы свалиться при первом же, более-менее сильном землетрясении. Это тоже факт, не вызывающий у меня сомнений. Долгое время Бранко сидел молча, осмысливая услышанное, и только лишь по прошествии немалого количества времени, заметив, что костер догорает, потянулся к припасенным ранее сухим веткам, чтобы поддержать угасающее пламя, но Дон Хосе остановил его. «Да костер, собственно говоря, нам уже ни к чему, уж рассвело совсем». Юноша, словно очнувшись ото сна, поднял голову и осмотрелся вокруг. Действительно, он так увлекся рассказом, что и не заметил, как наступило утро. Ночь пролетала до обидного быстро. Действительно, растерянно, мысленно не очнувшись еще от размышлений по поводу услышанного, молвил Бранко. «Почему так рано наступил рассвет?» Дон Хосе добродушно улыбнулся. «Да нет, братец, не рано. Все произошло согласно законам природы. Просто это тебе показалось, что ночь пролетела до обидного быстро. Это происходит тогда,
Когда человек чем-то увлечен, и ему хочется, чтобы эта блаженная для него минута никогда не заканчивалась. Я, признаться, рад, что ты так реагируешь на это. Ведь если бы все, о чем я говорил, тебе было неинтересно, ты бы маялся, ждал, чтобы я побыстрее закончил. Время в таком случае для тебя бы тянулось мучительно долго. Стало быть, старался я не зря. Да и вообще, честно говоря, мне кажется, что я еще никогда раньше не встречал такого благодарного слушателя. Это тоже немаловажно. Ведь все связано в этом мире. Одному хочется говорить, другой, жаждущий познаний, готов как губка впитывать все услышанное. Это хорошо, когда такие люди находят друг друга. Ведь обидно, когда учитель, к примеру, годами передает свои знания и опыт нерадивому ученику, который не столько слушает того, сколько думает о чем-то отвлеченном. Проходят годы, вчерашний ученик или спивается, или случается что-либо иное в этом роде, и в итоге все многолетние старания учителя идут на смарку. Но случается и по-иному. Жадному к познаниям юноше встречается на жизненном пути какой-нибудь забулдыга, который научит того такому, а тот по молодости лет да по простоте своей душевной принимает все за чистую монету. Одним словом, мне кажется, да что кажется, я уверен, что из всего сказанного мной не только сегодня, а из-за множества предыдущих наших бесед ты сделаешь не просто хорошие или, как лучше сказать, правильные выводы. Ты совершишь нечто такое, до чего и я не додумался бы. Помни мое слово.